Подобные произведения, мне кажется, безвременные. «Что за друга мы имеем, он нас к жизни пробудил». Это главная цель всего того, что Бог делает здесь на земле. Дело в том, что с момента грехопадения каждый человек живет устремлением к тому, чтобы найти утерянный когда-то рай. Хотя каждый человек по-своему представляет, что такое рай, по-своему представляет, что же он ищет. Но каждый человек, абсолютно каждый человек, он движим этим внутренним стремлением. Все остальные наши проблемы, проблемы экономики, проблемы здоровья, проблемы социальных взаимоотношений и так далее, все эти остальные проблемы, они второстепенны, потому что все они в конце концов сходятся к тому, что происходит в человеческой душе. Именно в нашей душе мы ощущаем радость или уныние, или именно в душе мы ощущаем или полноценность жизни, или же ее пустоту какую-то, какую-то незаполненность, нужду постоянную. Вот почему написано, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Она зависит от того, насколько эта душа соединена с Творцом, который ее сотворил, Создателем неба и земли. И восстановлению вот этого общения, которое было разрушено в момент грехопадения, и посвящена истории искупления. То есть вся история человечества, все то, что происходит с момента грехопадения и до момента славного восхищения Церкви и воссоединения ее со своим Создателем, все это связано с одной главной целью. История искупления связана с восстановлением внутреннего общения с Богом. Мы можем говорить об этом теологически, можем говорить об этом очень высокими словами, но если мы приблизимся к практике жизни, то каждый из нас, каждый из вас, ваша душа внутри ощущает эту необходимость соединения с Творцом. Именно для этой цели, для того, чтобы помочь нам соединиться с Творцом, Иисус Христос и пришел на землю. Воплотившийся Божий Сын, Он принес с собой на землю праведность, небесную праведность. И не только праведность, Он принес небесную Божию жизнь для того, чтобы сделать ее достоянием нас с вами, достоянием каждого человека, который обратится к Нему. Став человеком, Он сделал эту жизнь реальной здесь на уровне человеческого бытия. Он принес, мы знаем, искупительную жертву для того, чтобы освободить нас от тех препятствий, от тех преград, которые блокировали наш доступ к этой жизни. Эта тема и является центральной в послании к евреям. На протяжении последних нескольких месяцев мы изучаем это послание, и мы снова и снова с разных сторон рассматриваем или изучаем разные грани этой чрезвычайно важной темы, темы искупления, темы того, что сделал для нас Иисус Христос, и как это практически касается сегодня нашей жизни, почему это необходимо для нас с вами сегодня. Дело в том, что без Иисуса Христа и вне Его не существует Божьей жизни. Все попытки людей достичь своей собственной праведности сами по себе, когда люди пытаются достичь небес, они пытаются решить свою собственную проблему, они обречены на провал по простой причине. Это причина в полной испорченности человека. Каждый человек по своей сути, он претендует на независимость от Бога, и этим самым он фактически ставит себя в положение Бога, обрекая себя на постоянное внутреннее напряжение и, в конечном счете, на погибель. Именно об этом и говорит автор послания к евреям, убеждая своих читателей в абсолютной незаменимости искупительного служения Иисуса Христа. В прошлый раз мы говорили о том, что Иисус Христос стал нашим первосвященником, и Его священство очень сильно отличается от тех священников, которые были до Него. Он на сегодняшний день стоит, подобно священникам, он стоит перед троном Небесного Отца на небесах, и он стоит там со своей собственной кровью, которую он пролил здесь на Голгофском кресте. Он стоит для того, чтобы ходатайствовать за каждого из нас, за каждого человека, доверившего себя Ему в молитве. Вот в этом сущность нового первосвященнического служения Иисуса Христа. И в этом особая Божья милость каждому спасенному им человеком. Священство Иисуса Христа, как я уже сказал, оно радикально отличается от священства Левиного или того, что было очень хорошо известно евреям. Автор послания к евреям, он подчеркивает, что хотя левитское служение, оно указывало прообразно на то, что когда-то будет совершено Иисусом Христом, оно не было органически связано с Иисусом Христом. Поэтому Иисус назван первосвященником по чину Мелхиседека. Мы подробно об этом говорили в прошлый раз. Сегодня мы продолжаем исследование этой главы, и мы сегодня коснемся еще одного не менее важного аспекта. Дело в том, что священство неразрывно связано с законом. И это чрезвычайно интересно и очень практично. Мы сегодня посмотрим на то, каким образом изменение священства, то есть Иисус, отменяя левитское священство, каким образом Он отменяет и закон, который был связан с этим священством. Мы будем читать сегодня 7 главу послания к евреям с 11 по 19 стихи. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменой священства необходимо быть и перемене закона. Заметьте, показывая нужду в священстве нового типа, автор отмечает, что это влечет за собой необходимость перемены закона как инструмента, с помощью которого человек мог иметь общение с Богом. Далее он объясняет детали этого необычного священства Иисуса Христа. 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни неприходящей». Заметьте, Христос – священник иной. Его священство связано не с постановлениями закона, а с наличием в нем, в личности Иисуса Христа, Божьей жизни, Божьей природы. И эта Божья природа, она написана здесь, посмотрите, «непрестающая сила», то есть indestructible по-английски написано, то есть ее невозможно разрушить, что и было доказано Иисусом Христом в момент Его воскресения. Но далее следует еще более радикальное утверждение, на котором мы и остановимся сегодня. Посмотрите 17 стих. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежней бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Друзья, для нас эти слова, если вы внимательно изучаете Библию, то даже для современных христиан эти слова могут показаться немножечко напряженными. Но представьте себе еврея, который слышит эти слова. Еврея, который был воспитан с раннего детства в особом почтении к закону. Даже те евреи, а большинство из них очень несерьезно относились к закону с точки зрения его исполнения, они даже не старались его исполнять, зная, что его все равно не исполнишь весь. Так вот, даже вот эти евреи, они все равно на словах очень высоко чтили закон. И когда они услышали бы это слово, что оказывается, закон отменен, отменение прежней заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, к этому обороту дела евреи, безусловно, были совершенно незнакомы. Как я уже сказал, этот поворот дела и нам очень сложно проглотить по простой причине. Посмотрите, возьмите вашу Библию в руку, вот, и найдите разделение между Ветхим и Новым Заветом. Вы можете увидеть, что Новый Завет представляет собой всего лишь 1/3 Священного Писания. 2/3 Библии, вот посмотрите, 2/3 Библии – это Ветхий Завет. И вдруг здесь мы слышим, что закон, оказывается, отменен по причине его немощи и бесполезности. Здесь возникает сразу же масса вопросов. Первый вопрос, а зачем он был вообще, если он немощен и бесполезен? Второй вопрос, который не менее актуален, а какую роль он играет сегодня в нашей жизни? А может быть, нам сегодня оставить только Новый Завет? И Ветхий Завет, может быть, коль он отменен по причине немощи и бесполезности, может быть, он не играет никакой роли сегодня. Мы попробуем ответить на эти вопросы, рассмотрев их достаточно детально из текста, который мы сегодня изучаем, и нескольких других текстов Священного Писания. Прежде всего, до того, как мы это сделаем, я хотел бы вам сказать о том, что слово «закон» в Библии применяется по отношению к нескольким категориям или нескольким явлениям. Во-первых, словом «закон» называется все Священное Писание. В ряде мест мы видим, как псалмопевцы или же другие авторы библейские, они используют слово «закон», подразумевая Божие слово вообще. Например, 118-й псалом, 174-й стих. Здесь написано: «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой – утешение мое». Речь не идет о том, что постановление относительно количества бубенчиков на покрывале в скинии утешение Давида. Речь идет о Слове Божьем: «Закон Твой – утешение мое». То есть это использование слова «закон» как заменителя слова Божьего. То есть это то, что касалось слова Божьего вообще. Это первое. Второе использование слова «закон». Слово «закон» использовали для определения одной части Ветхого Завета. Ветхий Завет для всех евреев был разбит на три основных части. Первая часть называлась «закон». То есть она включала в себе первые пять книг Библии, пятикнижие. Вторая часть заключалась в Писании, и третья часть называлась пророки. Закон, Писание и пророки. Вот эти все 39 книг Ветхого Завета, они разбиваются на три категории, на три подгруппы. Понятно, что есть пророческие книги, понятно, есть книги закона, и есть все остальные писания, в которых описана история израильского народа, там поэзия есть, там определенные книги мудрости и так далее. Вот три категории книг, и таким образом, когда люди хотели выделить особенно одну часть, они называли ее законом, говорили: «в законе написано», подчеркивая пятикнижие Моисея. Это второе использование слова «закон». Есть еще третье использование. Слово «закон» очень часто используется в Новом Завете и в Ветхом Завете как общее название для церемониальной системы Ветхого Завета, которая установлена Богом для регулирования общения между людьми и Богом. То есть мы говорим даже не о самих церемониях, которые были предписаны, это, безусловно, тоже закон. Но здесь речь идет о самой системе отношений. Определенная система отношений, кстати, немножечко яснее, она представлена через одну проповедь. Когда мы дойдем до 8 главы, мы будем говорить о Новом Завете, о сущности Нового Завета. Так вот, Новый Завет, он тесно, или Ветхий Завет, он тесно связан с законом или же с другой системой взаимоотношений, которые существуют между Богом и человеком, и людьми. Вот именно в этом отношении, в этом смысле послание к евреям использует этот термин. И мы посмотрим на этот вопрос с нескольких сторон. Для чего нужен был закон? Для чего нужна была вот эта схема взаимоотношений между людьми и Богом? Второе. Мы коротко коснемся, чего не может дать закон. Почему он был немощен? Почему нужно было его отменять? И третье, мы посмотрим, чем же заменен закон или что пришло вместо закона. Итак, посмотрим, для чего нужен был закон. Вопрос вполне логичен. Если закон ничего не довел до совершенства, для чего Богу нужно было его давать? И не просто давать. А помните, закон был дан в обстановке особой торжественности. Весь народ израильский собрался вокруг горы Синай. И там было явлено Божье могущество. Там было проявление Божьей силы такое, которого не было известно народу, людям на земле никогда. И вот в этот момент, вот весь этот сеттинг или вся вот эта торжественная обстановка, она необходима была как вот это особое положение, в котором будет явлен закон, в котором люди получат Божий закон. Для того, чтобы мы могли ответить на этот вопрос, для чего нужен закон и почему он играл такую важную роль в истории искупления, в истории Божьего народа, мы должны посмотреть на общую схему отношений Бога с людьми. Дело в том, что с момента грехопадения люди пережили глубокую катастрофу. Грехопадение лишило людей способности иметь правильные представления о Боге, о реальности, о себе. Что произошло? Почему это произошло? Помните, когда человек согрешил, дьявол, подходя к человеку, предложил ему одно специфическое искушение. Смысл этого искушения в следующем. Он говорит, если вы вкусите от этого плода, вы будете как боги, знающие, что такое добро и зло. Дьявол предложил человеку право присвоить себе право самостоятельно определять, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Это право принадлежит только Богу, только Бог может определять, что хорошо, что плохо. Только Он законодатель всего. Так вот, с момента того, когда человек присвоил себе это право, теперь его отношение к Богу следующее. Он к Богу подходит на равных. Все люди, которые сегодня рассуждают о Боге, я удивляюсь, даже множество, великое множество верующих людей, они подходят к Богу, они рассматривают Бога как одного из великих людей. Они предъявляют ему, к нему требования на основе своей системы ценностей, которые они считают, вот это правильным, Бог так должен поступать. Или вот это неправильно, Бог вот так должен поступать. То есть они подходят к Богу со словом «должен», что абсолютно невероятно. В реальной Божьей системе ценностей это абсолютно невероятно. Представьте себе, что до Священного Писания, вернее, до истории израильского народа, до того, как Бог начал весь этот глубокий процесс, люди были в таком же самом положении, может быть, еще более худшем, потому что они не были просвещены. Теперь смотрите, для того, чтобы привести Искупителя, для этого Богу нужно было постепенно раскрыть человечеству сущность того, кем является Он и в каком положении находятся они. Вот почему, когда мы говорим о том, что Бог дает народу израильскому закон, одной из главных задач закона было в следующем, чтобы показать величие Божией святости и ужас человеческого греха. Для этого нужен закон. Для этого нужен был этот период истории израильского народа. Для этого нужно было это время, чтобы всему человечеству продемонстрировать этот факт, что Бог абсолютно свят. Это самый первый факт, который людям нужно усвоить, когда они говорят об отношении к Богу. Люди постоянно преуменьшают эти истины. Хотя вообще-то, если честно разобраться, в действительности никто из людей никогда до конца не смог постичь глубины этих двух факторов. Никто из людей не может себе представить абсолютного величия Божьей святости, и никто из людей не может себе до конца представить абсолютного ужаса человеческой греховности. Чтобы помочь людям это усвоить, Бог дает закон. И когда Он дает закон, вот помните, самое первое соприкосновение закона с людьми. Гора дымящаяся, громы молнии там на горе, вокруг горы черта. Бог говорит, проведи черту. И Бог ясно говорит, всякий, кто пересечет эту черту, включая животных, будет поражен смертью. Вы знаете, для чего Бог это делал? Он закон давал не так, в виде доброго дедушки, который сел и вот просто так приголубливает всех людей, которые приходят к нему. Ведь Бог же любовь, это точно, Бог есть любовь. Но его первая встреча с людьми, она представляет собой проявление власти, могущества и святости. Причина? У людей абсолютно неверное представление о том, кто такой Бог. Теперь, когда мы говорим о сущности, кстати, даже Моисей, написано, был в страхе и трепете. Даже этот великий Божий человек находился в состоянии страха и трепета. Божья святость – это сущность закона. Если вы будете читать внимательно, у нас нет сегодня времени, чтобы анализировать это все. Но в следующий раз, когда вы будете читать Ветхий Завет, я уверен, что большинство присутствующих здесь любят Библию и читают ее регулярно. Так вот, в следующий раз, когда вы будете читать Ветхий Завет, обращайте внимание на святость Божию, на строгость Божию, на его радикальность в подходе к самым разным явлениям. И помните, что все это нужно было для того, чтобы показать людям, вот что такое Божья святость. Несколько штрихов я только, несколько примеров приведу вам из закона Господнего. Мы посмотрим, что святость Божия доминирует в этом законе. Послание, вернее, книга Левитам. Книга Левит, 19 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я Господь ваш. Бойтесь каждой матери своей, отца своего, и субботы мои храните, я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам и богов литых, не делайте себе, я Господь Бог ваш». Заметьте, он говорит, я свят, и вы по этой причине будьте святы, и вот что значит быть святым. Закон представляет. Он представляет, закон представлял собой целую систему различных требований по отношению к разным людям. Например, почитай отца твоего и матери. Он здесь говорит, бойтесь отца и матери. Вы знаете, что было людям, которые не боялись отца и матери и ругались на отца и мать? Ветхий Завет говорит, что такового вывести за город и побить камнями. Конечно, современный ум говорит, это несправедливо. Это несправедливо. Это непропорционально великое наказание в соответствии, в сравнении с его с преступлением. Что значит преступление? Он просто обругал отца и мать. А закон говорит, за того, что обругал отца и мать, выведите его за город и побейте камнями. И вот это современный гуманистический ум, он не может себе вместить. И поэтому люди, которые читают Ветхий Завет, современные гуманистические христиане или христиане-гуманисты, они пытаются делать такую уж экзегетическую гимнастику вокруг этих стихов. Как-то извиняться за Бога, как-то извиняться за закон, каким-то образом, что, ну, вы понимаете, это не совсем так нужно воспринимать и так далее. Библия очень ясно говорит, вот целый ряд положений, за которых наказание было весьма строго. И там, где люди этого не делали, помните, Бог делал? Помните, когда земля разверзлась? И целый ряд вот этих семей, которые восстали против Моисея и Аарона. Помните, когда змеи атаковали? Помните, когда самые разные наказания, когда меч шел и поражал? Божья святость – это его абсолютное совершенство. Через закон Бог доказывает и сообщает каждому человеку, что он абсолютно нетерпим ко греху. В этом смысл закона. Вот почему нужны две трети Библии, друзья. Вот почему до того, как рассказывает нам об Искупителе, который пришел, чтобы спасти нас, который является концом закона, написано «Иисус Христос, конец закона», до этого в два раза больше взято место для того, чтобы убедить нас в том, кем является Бог. Насколько Он свят, насколько Он величественен. В принципе, отрицание Божьей святости было ключевым элементом дьявольского плана искушения в Едеме. Помните, обратившись к Еве, Он сказал относительно Божьего предупреждения об опасности нарушения его запрета. Помните, дьявол говорит, нет, не умрете. Дьявол стоял в положении, где он противился Богу, и он поставил людей или подтолкнул людей, чтобы люди могли смотреть на этот на вопрос Божьей святости точно так же. Поэтому закон Моисеев содержит в себе огромное, большое количество заповедей, нарушение которых каралось смертью. Например, Левита 20 глава, 26 стих. «Будьте предо мной святы, ибо я свят, Господь. Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Мужчина ли или женщина, если они будут вызывать мертвых или волховать, да будут преданы смерти. камнями должно побить их, кровь их на них. Другой пример. Отвержение закона наказывалось смертью. Послание к евреям мы видим обобщение того, что было в Ветхом Завете, 10 глава, 28 стих. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью». Точно так же и множество других нарушений. Через это закон должен был показать две вещи. Величие Божьей святости и ужас человеческого греха. Это главная нагрузка закона. В действительности, когда мы говорим о том, что люди пытаются представить закон чем-то слишком ужасным, жестоким и даже как-то извиняются за закон, в действительности, если мы посмотрим на реальность того, что происходит, это совсем не так. Посмотрите, Бог должен был отправить людей в состояние вечного мучения сразу же после их грехопадения. Но Он по Своей огромной милости позволяет людям функционировать здесь на земле. И они функционируют, все это необходимо для того, чтобы совершился план искупления. Бог позволяет им функционировать, и люди, воспринимая Божью милость, привыкают к ней, воспринимают ее как должное и начинают требовать от Бога. И как только Бог где-то в какой-то степени, как в ситуации с законом, показывает им, вот ваше реальное положение, они сразу же возмущаются против Бога и говорят, Бог несправедлив. И зачем нам такой Бог? И мы не хотим верить в такого Бога. Эти люди, которые не хотят верить в такого Бога, они не верят ни в какого Бога. Вернее, они верят в Бога, в самого себя, как Бога. И в этом самая главная проблема человечества. При помощи закона Бог раскрывает людям истинную опасность греха. Есть еще один очень интересный текст в 7 главе послания к римлянам, 13 стих. Здесь написано так. Итак, неужели доброе, то есть закон, который дан Богом, сделалось мне смертоносным? В результате закона, мы знаем, многие люди погибали там. Никак. Павел опровергает это. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. В чем суть этого утверждения? Вам приходилось быть в таком положении, когда у вас дома при обычном вашем освещении все кажется очень чистым. И потом вдруг чудо совершается, солнышко выходит, и оно прям вот так вот в окошко светит, и прям под свет солнечного луча попадает ваш пол там или где-нибудь угол какой-нибудь. И вы видите, что то, что казалось, ну, вроде бы чистым, и никогда вы не обращали на это внимания, будучи освещенным, оно кажется вам очень грязным. Это то, что произошло с законом. Эта грязь, грязь греха была постоянна. Закон только ее осветил. Он показал людям насущность этой грязи. Итак, это первая задача закона. Он раскрывает перед нами чрезвычайное величие Божьей святости и чрезвычайный ужас человеческого греха. Это первое. Второе. Закон нужен был для того, чтобы показать порочность человеческой природы. Что это значит? Дело в том, что люди склонны преуменьшать проблему своей порочности. Конкретно, они, думая о себе, постоянно утверждают, что они, в общем-то, конечно, грешные, но не до такой степени, чтобы быть хуже всех. В общем, у них есть такое предположение, что внутри я все равно добрый, я все равно хороший человек, и меня, ну, не нужно уж слишком сильно наказывать. Это очень распространено везде, среди всех людей, даже среди людей в преступном мире. Даже если вы читали когда-нибудь об опросах, которые делались в местах лишения свободы, где находятся люди, признанные виновным, осужденные к тюремным срокам заключения или срокам тюремного заключения. Вот даже среди этих людей, когда ведется разговор, то большинство из них, они, в общем-то, считают, что они хорошие люди и попали туда, ну, чисто случайно. Где-то просто bad luck, вот, где-то просто кто-то неправильно интерпретировал что-то и так далее. Подавляющее большинство этих людей. То есть у человека внутри себя есть это ложное предположение, что он, в общем-то, хорош. Опять-таки, это предположение идет с момента грехопадения. История Божьего закона, данного людям, доказывает нам обратное. Не просто показывает, а доказывает обратное. В чем это? Почему? В чем это доказательство проявляется? Посмотрите. Бог берет один народ. И он говорит, что он взял этот народ не потому, что он был чем-то особенным. Многие люди говорят, еврейский народ – это что-то особенное, это что-то чрезвычайное. Друзья, вся его особенность этого народа связана с Богом, а не с самим народом. С Богом, который и с Божьим планом, который осуществлялся и осуществляется через этот народ. Так вот, он взял, и Библия об этом говорит, он взял один обычный, average Joe, как говорят, обычный народец, малюсенький народец. И взял этот народец и обеспечил его всем необходимым. Что это значит? Он его чудесным образом даровал свободу, вывел его из рабства египетского. Он явил ему такое количество чудес, в котором Божье проявление никому не нужно было доказывать. Все люди, абсолютно все представители израильской нации в то время, они точно знали, что Бог есть. Они видели его проявление каждый день. Кроме того, он взял этот народ, и он при торжественной обстановке дал им закон. Причем закон выполнимый. Скажите, разве это невыполнимо, чтобы люди могли не прелюбодействовать, чтобы они не воровали, чтобы они не выливали себе тельцов и не поклонялись ложным богам? Ну, это же фактически, это выполнимо, теоретически выполнимо. То есть Бог не требовал от них на Луну залезть. Он не требовал от них чего-то сверхъестественного. Он дал им то, что, казалось бы, выполнимо для них. Кроме того, послушав то, что Бог сказал, израильтяне единогласно пообещали, слушайте, исход 19-8 стих, и весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. То есть народ понимал, что от него Бог хочет, народ ясно видел Бога, его могущество, его силу, его проявление. Но несмотря на это, буквально через 40 дней, через 40 дней после этой фразы израильтяне нарушили все первые четыре заповеди, которые касались их отношения к Богу. Вы помните, когда Моисей не сходил долго с горы, они встретились с первой сложностью, они не знали, что будет дальше, и после этого они убедили Аарона вылить им золотого тельца. Исход 32 глава 7 стих. И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой. 40 дней, друзья. Вот это все еще свежо в памяти. Гора, которая дымится, и Бог, который говорит, и лицо Моисея, которое сияет от общения с Богом. И их страх, когда они говорят Моисею, не-не, ты сам иди разговаривай с Богом, мы боимся Бога. 40 дней прошло после этого. Развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской, и так оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и я истреблю их и произведу от тебя народ, многочисленный народ от тебя. В принципе, Богу было полное право сделать это в этот момент. Но как мы видим, в данном случае по молитве Моисея, и потом на протяжении еще нескольких сотен лет, друзья. Это не так, что one strike and out. Один раз нарушил и все закончено. Это не так. Вот это грубейший вызов Богу. Грубейшее нарушение заповеди против Бога, которое они совершили. Бог милует, Бог терпит. Бог продолжает с разных сторон народу помогать. Бог говорит, хорошо, одно поколение не получилось, одно поколение. Давай другое поколение, которое выросло уже здесь. Уже оно не было подвержено тому египетскому, идольскому, всякому этому индоктринации всякой, которая была в Египте. Давай вот это поколение. Вводит это новое поколение, обеспечивает им совершенные условия жизни в обетованной земле. Мы видим, как народ израильский снова и снова нарушает, нарушает, грубейшим образом нарушает, вместо того, чтобы идти к Богу. Помните, Иеремия говорит, вернее, Бог через Иеремию говорит, ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, они оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Вот природа человеческая. Вот для чего нужен был закон. Закон нужен был, чтобы всем, которые сегодня теоретизируют или не теоретизируют, всем людям доказать, помести вас в самые совершенные условия, дай вам самый совершенный закон, и вы будете нарушать его каждый день. И причина этого заключается в сущности человеческой, испорченной природы. Послание к римлянам апостол подчеркивает эту проблему, римлянам 3:10, как написано: «Нет праведного ни одного». Нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. В этом, друзья, сущность, почему нужен был Ветхий Завет, почему нужен был закон. Он показал нам, что Бог абсолютно свят, что человек, человеческий грех чрезвычайно ужасен. И третье, что человеческая природа при самых лучших условиях, она все время тянет человека к восстанию против Бога. И здесь мы приходим к третьей причине, почему нужен был закон, показать необходимость Искупителя. На фоне всего того, о чем мы говорим, святость Божия, грех человеческий, испорченная природа людей, на фоне всего этого постоянно крайней красной нитью по всему Ветхому Завету проходит Искупитель, проходит обетование об Искупителе. Проходят различные прообразы, которые говорят об Искупителе. Проходят различные истины, которые подчеркивают и объясняют необходимость Искупителя. Галатам 3 глава 23 стих. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как нам надлежало открыться в вере. Ибо закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верой. Друзья, вот зачем первые две трети Библии. Они должны привести нас к Иисусу Христу. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Немного выше в этой же главе апостол объясняет причину этого утверждения. Посмотрите с 9 стиха. «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Он подчеркивает, что и Авраам был спасен не законом, а верою, а благодатью Божию, явленную через веру Авраама. А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова, дальше смотри, через Иисуса Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духом, духа веры. Таким образом, закон нужен был для того, чтобы продемонстрировать человечеству, что в результате Божьей непостижимой святости и величайшей тяжести греховности людей спасение возможно только через воплощенного Божьего Сына, только через Искупителя. Давайте посмотрим на второй вопрос, очень коротко. Чего не может закон? Здесь написано так, посмотрите еще раз 18 стих. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности». То есть закон имел определенную нагрузку или определенные способности достичь определенных результатов, но в каких-то вопросах он был немощен и бесполезен. В чем же он был немощен и бесполезен? Кстати, слово «отменение» – этот термин использовали в юриспруденции, когда речь шла об отмене официальных указов. Царь дает указ какой-то и потом отменяет его. Если отменяли, вот использовали вот это греческое слово, которое применяется здесь. Или же когда аннулировалось завещание, кто-то дал завещание, потом он аннулирует это завещание. То есть это слово имеет юридический термин. То есть когда здесь говорится о том, что отменение же прежде бывшей заповеди, речь идет не просто о преуменьшенном значении ее а о юридическом акте ее отменения, ее аннулирования. В чем же его бесполезность? Две вещи, самые главные, чрезвычайно важные для нас помнить. Первое. Закон не может сделать человека праведным. Закон может очертить границы праведности, но он не может сделать человека праведным. Римлянам 3:20 написано, потому что делами закона не оправдывается перед ним, не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Что значит законом познается грех? Закон подобно забору. Вот Бог поставил эту черту вокруг, и Бог ясно говорит, вот то, что там за забором, грех. Но закон абсолютно не помогает человеку в том, чтобы человек не перелазил через этот забор. Это первое. Закон не может сделать человека праведным. То есть человек сам по себе в своей внутренней природе нуждается в чем-то, чтобы сделало его праведным. Второе. Закон не может привести человека в постоянное общение с Богом. Это еще одна очень важная грань. Дело в том, что закон мог устанавливать временные отношения с Богом. То есть, когда человек согрешил, он приходит, приносит жертву, и этой жертвой прощается его грех, который он совершил. Или через эту жертву Бог дает ему прощение в кредит. Но эти жертвы нужно было постоянно приносить. Почему? Потому что человек снова согрешает. И человек снова попадает в состояние, когда его отношения с Богом нарушены. Давайте еще раз посмотрим 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». То есть не посредством закона приближаемся к Богу. Закон не довел до совершенства. Совершенство в этом месте – это вот эти полноценные взаимоотношения с Богом, которых ищет человеческая душа, в которых она так нуждается. В послании Галатам сказано, что закон не способен давать Божью жизнь. Галатам 3:21 написано, «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». То есть закон предъявляет требования, но не дает способности жить человеку. Он не помогает человеку в решении этой проблемы. Помните, что проблема людей, которым было написано послание к евреям, была в том, что они не имели глубокой жизни в Иисусе Христе. И по этой причине некоторые из них стали возвращаться назад в иудаизм. И автор этого послания доказывает, объясняет им, что это абсолютный тупик. Вы возвращаетесь туда, где точно вы не сможете найти жизни, потому что закон не способен дать праведность, закон не способен дать жизнь, и закон не способен восстановить непрерывные отношения с Богом. И последнее. Чем заменен закон? Мы говорили о том, для чего нужен закон. Мы говорили о том, чего не может закон, на что он не способен. Он не способен сделать человека праведным и дать человеку жизнь, которая бы имела вот эти тесные отношения с Богом. И мы сейчас посмотрим на то, чем заменен закон. После того, как стало совершенно ясно, что закон не способен решить проблему человеческого греха. То есть для Бога-то это было ясно всегда, но после того, как это было продемонстрировано в человечестве много раз, с разных сторон, это было доказано, явлено на практике. После этого Бог позаботился о том, чтобы представить более совершенное решение этой глобальной проблемы человечества. Это решение было представлено в Иисусе Христе, воплощенном в Сыне Божьем. Галатам 4 глава 4 стих написано, «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление». Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы исполнить закон за нас. Закон по своей сути праведен. Закон по своей сути добр. Закон по своей сути отражал истину, истинное положение вещей. Проблема была только в том, что люди, они, слыша закон, не хотят его исполнить. Они постоянно находятся в конфликте с ним. И вот Бог посылает Сына Своего, который становится человеком. И этот человек живет на земле и в абсолютном совершенстве, постоянно, всегда, как написано в послании к Галатам, постоянно, всегда исполнил закон. И он является вот этим челноком, внутри которого мы можем сейчас по вере погрузиться. И мы можем через его исполнение закона попасть вместе с ним в число спасенных на небеса. Это единственный путь к спасению. И это главный аргумент, который представлен здесь в этом послании, послании к евреям. Чтобы искупить подзаконных, он исполнил закон за нас, чтобы искупить нас, которые мы под гнетом закона живем. Иисус был единственным человеком, который смог это сделать. 13 стих 3 главы послания Галатам добавляет еще одну грань. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы искупить, Иисусу Христу нужно было принести жертву искупления. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Иисус был поражен святым Богом по причине нашего с вами греха. Заметьте, Он сам исполнил весь закон, и поэтому Он совершенно не был в конфликте с Богом и с Божьей святой праведностью. Но Он берет на Себя наше нарушение закона. Он берет на Себя нашу вину восстания против Бога. И в результате написано, Он сделался за нас клятвой. То есть Он получил на Себя наши проклятия. Или проклятия, которые нам принадлежали. Божий гнев, который должен был излиться за нас. Друзья, Голгофа – это наиболее яркая демонстрация неизменности и величия Божьей святости. Грех невозможно списать, его невозможно проигнорировать. За грех нужно заплатить. Написано: «Возмездие за грех – смерть». Вот почему Сын Божий умер на Голгофском кресте. Вот почему, друзья, если вы не доверили свою жизнь Иисусу Христу и не приняли Его оплаты за ваш грех, вам за Него придется платить самим. И придется платить всю вечность. Это то, с чем никогда невозможно рассчитаться. Вот почему нужно искупление. Вот о чем говорит это замечательное послание. Вот почему Иисус должен был умереть на Голгофском кресте. Эта смерть Иисуса Христа, она открывает перед нами надежду. Давайте посмотрим еще раз на 18 и 19 стихи 7 главы послания к евреям. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Друзья, что это такое? Это надежда на Христа. Это надежда на Его благодать. Это надежда на заместительную жертву. Это надежда на Его верность. Надежда на Иисуса Христа – это спасение по вере в Него. Писание говорит: мы спасены в надежде. Это слово включает в себя несколько очень важных элементов. Во-первых, это надежда, то есть она имеет прочное основание. Это не мечта, это не благое пожелание. Мечта – это когда человек просто мечтает. Или благое пожелание – это когда человек хочет чего-то, не имея для этого должного основания. Надежда, которая здесь сказана, это то, что имеет гарантию, это то, что имеет прочный фундамент под собой. Во-вторых, надежда имеет своим центром тяжести не нас, а того, на кого надеются. И это очень важный фактор. Когда мы говорим о законе, в законе центр тяжести на человеке, который старается исполнить. В надежде центр тяжести на том, кто исполнил за нас. Мы надеемся на Него, мы уповаем на Него. Она, кстати, связана с признанием своей слабости, своей нужды. Она связана с доверием тому, кто силен, кто имеет способность помочь. В-третьих, надежда включает в себе элемент будущего. То есть мы уже имеем спасение. Посредством надежды мы приближаемся к Богу уже сейчас. Но мы знаем, что полностью наше спасение будет реализовано в будущем. Вот почему нам нужна вера, надежда и любовь. То есть надежда – это чрезвычайно важный элемент, который помогает нам фокусировать наш взор на то, что, развиваясь, еще когда-то будет реализовано полностью. Кроме того, говоря о надежде, автор подчеркивает слово «лучшее». Он сравнивает здесь две системы. системы отношений с Богом. Система закона, и дальше говорит, и лучше нее есть надежда. Лучшая надежда. В чем же вот эта лучшесть, или в чем же более лучшее качество надежды? Почему надежда лучше? Несколько штрихов буквально перед тем, как мы помолимся, говорящих об этом. Первое. Закон способствует гордыне. Надежда на Христа всегда смиряет. Почему закон способствует гордыне? Помните фарисея времен Иисуса Христа? Это были люди, которые очень серьезно относились к закону, и они решили изо всех сил его исполнять. И они старались это делать каждый Божий день, и для них это было чрезвычайно важно. И в результате все они выросли в своих глазах так, что они постоянно подчеркивали, что они не такие, как прочие люди, или как мытари, или как другие люди. И вы знаете, что фарисеи и книжники оказались в положении самых несчастных людей среди тех, которые соприкасались с Иисусом Христом. Их гордыня не позволила им установить отношения с Богом, который пришел и был рядом с ним. Это исполнение закона, мы видим, что нисколько не приблизило их, а наоборот отдалило их от Бога. Надежда устраняет всякую возможность упования на себя, на свои собственные достоинства. Апостол Павел, который когда-то был фарисеем, вот, и после обращения к Богу он подчеркивает Филиппийцам 3:3, он говорит, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом и Иисусом, и не на плоть надеющиеся. То есть надежда всегда смиряет. Вот почему она лучше. Второе. Закон всегда приводит к отчаянию. Надежда на Христа всегда ободряет. Почему закон приводит к отчаянию? Потому что если человек честно будет пытаться его исполнять, он всегда будет приходить к той точке, где он его не может исполнять. Он всегда внутри будет раздражен, он всегда внутри не будет иметь мир. Римлянам 8:31 сказано о том, что люди, которые надеются на спасительную благодать, эти люди, несмотря на все сложности, через которые Бог позволяет им приходить, они имеют глубокую уверенность внутри себя. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Друзья, вот наша надежда. И вот почему она лучше. И третье. Закон не способен спасти. Это самое главное. Надежда на Христа навсегда соединяет с Богом. Вот почему она лучше. В этом смысл упования на Христа, в этом смысл христианской веры. Еще раз 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы задать вам один единственный вопрос. Имеете ли вы эту надежду? Знаете ли вы ее? Почувствовали ли вы вкус утешения, которое дает надежда? Фокусируете ли вы ваш центр тяжести на Иисусе Христе при помощи надежды? Сегодня эти истины, они ободряют каждого из нас, побуждая сделать это во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.